Свобода.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 12 февраля, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Есть ли будущее у российских национальных проектов? Какими будут российско-американские отношения? Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах своего города? А также обзор прессы, новости двух мегаполисов, научная панорама и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. В нескольких регионах России подверглись критике национальные проекты, в первую очередь здоровье и доступное жилье. Эксперты расходятся во мнениях. Одни утверждают, что программу, которую курирует лично Владимир Путин, продолжают реализовывать и полностью финансировать. Другие говорят о скором кризисе и замораживании этих проектов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Еще в декабре премьер-министр Владимир Путин выступил с заявлением, что правительство не намерено экономить на национальных проектах. Всего их 4 – здоровье, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса. Национальные проекты остаются одним из ключевых направлений нашей деятельности в социальной сфере, но это не отменяет необходимость высоких требований к обоснованности запрашиваемых средств. На реализацию нацпроектов выделяются значительные ресурсы, и они должны работать с полной отдачей в интересах решения социальных проблем, сказал глава правительства. Ректор Российской экономической школы, член экспертного совета по национальным проектам Сергей Гуриев считает увеличение расходов на нацпроекты вполне логичным даже в условиях финансового кризиса.
Для выхода из кризиса российское правительство, и это вполне логично, собирается использовать фискальные стимулы, а именно тратить государственные деньги на отдельные направления, на которых оно будет фокусироваться в любом случае, и до, и после кризиса, и во время кризиса. И это в том числе образование, жилье, инфраструктура. Поэтому нацпроекты сюда вписываются достаточно неплохо. Для борьбы с кризисом вполне нормально, что государство занимается увеличением расходов по этим направлениям, а не снижением.
Наибольшие проблемы возникли с программой «Доступное жилье». Частные застройщики лишились кредитования. Многие стройки заморожены. Владимир Путин обратил внимание на этот факт, напомнив в декабре, что принят ряд решений для поддержания спроса на жилье и достройку многоквартирных домов. Говорит Сергей Гуриев.
Честно, что часть проекта «Доступное жилье» реализовывалась через партнерство с частным сектором, и у девелоперов и строителей сейчас большие проблемы, потому что доступ к кредитам для них закрыт фактически, и поэтому я думаю, что просто нужен будет другой формат. Но очевидно, что все частные строительные компании будут крайне заинтересованы в дальнейшей реализации проекта «Доступное жилье», потому что именно государственные деньги могут сегодня спасти их спрос. Но есть и другие тонкости. Проект «Доступное жилье», к счастью или к сожалению, на своей начальной стадии привел к росту цен на жилье, потому что государство стимулировало спрос и сделало это слишком успешно. Цены выросли, и в этом смысле для многих семей проект «Доступное жилье» означало «недоступное жилье». А сейчас, очевидно, ситуация меняется, и, как ни странно, жилье становится более доступным. Аналитики ожидают падения цен на жилье вдвое.
По мнению руководителя Центра социальной политики Российской академии наук Евгения Гантмахера, именно проект «Доступное жилье» первым среди других потерпел крах.
Развитие ипотечного кредитования, конечно, необходимо и нужно, но этому должно было предшествовать стимулирование и резкий подъем массового жилищного строительства. А это за собой влечет стимулирование индустрии производства стройматериалов, комплектующих, развитие строительства как отрасли. И только вот на этом фоне, когда предложение жилья было бы достаточно большое, можно было бы развивать дешевую и доступную ипотеку. Но сделали наоборот, ввели законодательство ипотечное кредитование, но предложение по жилищному строительству было явно небольшое. В результате был резкий скачок в первый же год реализации этого нацпроекта. Чуть ли не в 2 раза цен на жилье, что сделало это жилье как раз малодоступным. И, конечно же, эта ошибка сильно подкосила этот национальный проект.
О том, как реализуются нацпроекты в Екатеринбурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменчиков.
Рабочее совещание по реализации приоритетных национальных проектов состоялось в мэрии Екатеринбурга накануне. Представители городского управления образования и управления здравоохранения пожаловались главе города Аркадию Черницкому на несвоевременное финансирование соответствующих программ из федерального бюджета. Некоторые интернет-издания поспешили рассказать, что Екатеринбург может вовсе отказаться от участия в национальных проектах образования и здравоохранения. По словам руководителя пресс-службы администрации Екатеринбурга Константина Пудова, об отказе от нацпроектов речи не идет.
В Екатеринбурге может приостановиться исполнение каких-то, так сказать, частей нацпроектов как раз-таки по вине того, что не своевременно идет финансирование из федерального бюджета. Вот эти задержки из федерального бюджета могут, естественно, резануть по тем темпам выполнения национальных проектов и по той стабильности, которая раньше была в реализации этих национальных проектов.
Городское управление образования направило письма в Министерство образования Свердловской области и председателю областного правительства Виктору Кокшарову с просьбой посодействовать в решении проблемы. Соответствующие письма готовит и Горздрав. Муниципалитет, в свою очередь, планирует направить письмо министру регионального развития России Виктору Басаргину. В целом, работа по реализации национальных проектов на территории Екатеринбурга была признана положительной, говорит руководитель пресс-службы мэрии Константин Пудов.
В Екатеринбурге реализация нацпроектов идет очень эффективно и динамично, в первую очередь за счет того, что на территории наработаны, так сказать, большие серьезные заделы и мощно вкладывается муниципалитет в одноименные программы.
Между тем, комиссия Екатеринбургской городской думы по социальной защите и здравоохранению рассмотрела поправки в две ключевые городские программы «Поликлиника» и «Здоровье маленьких горожан». Решено увеличить их финансирование в части расходов на ремонт больниц и поликлиник, а также на приобретение современного диагностического оборудования. Поправки будут вынесены на утверждение городской думы, заседание которой пройдет в следующий вторник, 17 февраля. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Евгений Гантмахер уверен, что национальные проекты по своей сути были необходимы перед выборами президента Дмитрия Медведева. На сегодня они по большей степени не реализуются и, вероятно, в скором будущем вовсе будут заморожены.
Проблема заключается в том, что национальные проекты как отдельный проект, они очень слабо определены. Потому что если мы, допустим, откроем федеральный бюджет и за прошлые годы, и на этот год, там нет строки «нацпроект». Или нет строки конкретно «нацпроект здравоохранения», «нацпроект образования», «жилье» там и так далее. Потому что национальные проекты – это так достаточно искусственно собранные под этой информационно-идеологической шапкой разрозненные мероприятия вот в этих четырех отраслях, которые были выбраны.
Смысл выделять вот эти четыре темы?
Все перевешивало необходимость дать Медведеву в руки вот некий социальный флаг, под которым он шел на выборы, как первый вице-премьер правительства России. Сейчас, когда он стал президентом, необходимость вот в этом информационном флаге, она отпала. Плюс, сейчас все-таки у нас развивается кризис экономический, речь идет уже фактически о секвестрировании нашего федерального бюджета и региональных бюджетов. И, конечно, сейчас поднимать вопрос о нацпроектах вот в таком же интенсивном ключе информационном, как это было раньше, бессмысленно, что, собственно, и происходит.
Как вы считаете, а не логично ли сейчас власти на время, может быть, заморозить эти проекты?
Я думаю, что, конечно, заявление типа «нацпроекта мы прекращаем финансировать» их, конечно, не будет, потому что это политически очень невыгодное заявление. Но по факту нацпроекты, конечно, в первую очередь будут, безусловно, урезаться.
Говорил экономист и политолог Евгений Гантмахер. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. В Москве прошли двухдневные российско-американские консультации о возможном транзите через территорию России грузов невоенного назначения для сил коалиции в Афганистане. В космосе столкнулись российские и американские спутники связи. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые его темы. К 80-летию писателя и режиссера Алехандро Ходоровского. Две пражские выставки, посвященные самосожжениям зимы 1969 года, и рубрика «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого «Музыка для влюбленных». Это тема программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которая выйдет сегодня в эфир в 2 часа дня. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», мы переходим к обзору прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И поговорим мы о публикации Джорджа Сороса в газете «Ведомости». Он пишет о том, как Европа должна себя вести в отношении России, и не в последнюю очередь это связано с декабрьским газовым кризисом.
Обратим внимание, что Джордж Сорос стал постоянным автором газеты «Ведомости». Это уже вторая публикация за эту неделю. На этот раз самый известный в мире финансист и филантроп рассуждает о том, как следует Европе реагировать на укрепление недружественной России на своих восточных рубежах. По мнению автора, Европа не может себе позволить игнорировать геополитическую агрессию России, так он это называет. И чтобы иметь шансы на успех, ей необходимо единство. Пока что европейские страны действуют разрозненно. Джордж Сорос полагает, что сила России в ее геополитической позиции, а преимущество Европы заключается в ее ценностях и принципах открытого демократического общества. И эти ценности крайне привлекательны для населения бывшего СССР, как для лидеров, так и для обычных людей, несмотря на то, отмечает Джордж Сорос в газете «Ведомости», что Запад в прошлом достаточно часто эти принципы дискредитировал. Автор полагает, что Россия чувствительна к европейскому шарму, всегда стремилась быть частью Европы, и руководство страны понимает, что за возвращение к изоляции советского типа придется заплатить, и заплатить дорого. За сильной, на первый взгляд, геополитической позиции России по отношению к Европе скрываются ее серьезные слабости в других областях. Первая слабость – это авторитарная политическая негибкая система, которая душит частный бизнес и инновации. Другая слабость – это тревожные тенденции в демографической области. По данным, которыми оперирует Джордж Сорос, каждые 10 лет население страны будет уменьшаться в ближайшие годы на 10 миллионов человек. В долгосрочной перспективе, как утверждает выдающийся финансист, нападки Путина на Запад могут обернуться против него. Точно так же, между прочим, как нападки Саакашвили на Россию не сослужили ему доброй службы.
Сорос пишет в основном о нынешнем премьере, о бывшем президенте.
Сорос пишет о России в целом и полагает, что имеет смысл говорить о Владимире Путине как о реальном руководителе, реальном лидере. Так вот, к каким выводам приходит Джордж Сорос в публикации в газете «Ведомости»? Главный способ нейтрализовать геополитическое преимущество России, по его мнению, это договориться о единой энергетической политике. Вот мы, наконец, подошли к теме газовых конфликтов и поставок энергоресурсов, которые вы упомянули. В том числе, полагает Джордж Сорос, речь должна идти об учреждении общеевропейского регулятора, имеющего приоритет над национальными регуляторами. То есть создать некий орган, который будет стоять над национальными правительствами. Это такая идея, которую Джордж Сорос начал еще в предыдущей публикации в «Ведомостях». Там он предлагал создать некий аналог общемировой валюты. Необходимо помочь Украине и необходимо помочь Грузии. Это частности. А генеральная мысль Джорджа Сороса, которую он изложил в публикации в газете «Ведомости», это общеевропейская позиция по отношению к России. Не всегда дружественная.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Ну а сейчас наша рубрика «Сегодня в Америке». В ней пойдет речь об отношениях Соединенных Штатов Америки с Ираном, о проблеме такой, как противоракетная оборона, и взаимоотношениях России и США.
Американо-иранские отношения могут претерпеть серьезные изменения. Так американские комментаторы трактуют серию взаимных жестов Вашингтона и Тегерана, которые могут открыть дорогу к первым за десятилетия прямым переговорам между США и Ираном. Администрация Буша отказывалась вступать в переговоры с Тегераном, считая, что разговоры не помогут заставить его отказаться от создания ядерного оружия, рассказывает Алан Давыдов.
В среду министр иностранных дел Ирана заявил, что если американская администрация желает изменить свою позицию в отношениях с Ираном, то такая перемена стала бы доброй вестью. Наблюдатели называют такую формулировку беспрецедентной по степени благожелательности в контексте 30-летней вражды между двумя странами после исламской революции в Иране. В свою очередь, президент Соединенных Штатов Барак Обама на пресс-конференции в понедельник подтвердил, что Белый дом сейчас рассматривает различные варианты действий по отношению к Ирану с целью поиска возможности осуществления прямой дипломатии с этой страной. Предыдущая администрация обвиняла Иран в поддержке терроризма, вмешательстве в дела Ирака. Она считала, что Иран создает ядерное оружие и отказывалась идти на прямые переговоры с ним до тех пор, пока Тегеран не прекратит обогащение урана. Стоит ли Вашингтону вступать в прямой диалог с Тегераном и как такой диалог будет выглядеть? Вот что говорит старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джон Олтерман. Одни утверждают, что враждебность Ирана к Соединенным Штатам – это, так сказать, природный инстинкт радикального режима, и что для нас начало диалога с Ираном без предварительных условий было бы глупой ошибкой. Другие говорят, что щедрые экономические стимулы, которые мы предложим Ирану в обмен на отказ от ядерной программы, помогут разрубить Гордиев узел в отношениях двух стран. Судя по всему, иранские официальные лица с удовольствием взирают на эти разногласия и подогревают их. Но все же, по большому счету, многолетний американо-иранский конфликт пора залечить. И даже множество причин, по которым это будет сделать трудно, не могут служить оправданием отказа от начала диалога с Ираном. Профессор военно-морской академии в Анаполисе Джон Лимберт считает очень важным выйти из спирали взаимной неприязни, подозрений и обвинений, сопровождавших американо-иранские отношения все эти годы. Один из путей выхода из этой спирали во взаимном отказе от морализаторства, от напоминания друг другу о грехах прошлого. Мы должны покончить с упреками Ирану касательно захвата посольства США в Тегеране 30 лет назад. В свою очередь, иранцам следует отказаться от предъявления американцам счета за свержение в 1953 году правительства Моссадыка. Вместе с тем, явная готовность администрации Обамы предпочесть общение с Тегераном в надежде на то, что оно сработает лучше, стратегии резкого давления, тревожит многих наблюдателей. Они опасаются, что Иран воспользуется этим, чтобы затянуть время и довести до завершения работы над обогащением урана. Директор Центра внешнеполитических исследований Фонда наследия Хейли Дейл на странице газеты «Вашингтон Таймс» с сарказмом комментирует смену тональности Белого дома по отношению к Ирану. Неужели режим иранских мул только и ждет от нас предложения ряда стимулов в обмен на отказ от планов развития своей ядерной программы?
Рассказывал Алан Давыдов. Каковы планы новой администрации относительно противоракетной обороны в Европе? Заявление госсекретаря Хиллари Клинтон во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Карлом Шварценбергом дали поводы для самых разнообразных трактовок возможных шагов Белого дома. Твердо придерживаясь принципа недосказанности, госсекретарь Клинтон не дала указаний о том, готова ли новая администрация прислушаться к мнению Кремля в определении судьбы противоракетной обороны в Европе. Слово Владимиру Морозову.
Может ли система ПРО стать аргументом в переговорах США и России? На этот вопрос по моей просьбе отвечает сотрудник фонда «Наследие» Бейкер Спринг. Пока это еще не совсем ясно. Мне кажется, наше правительство и московские лидеры могут пойти двумя путями. Первый – это включить вопрос о ПРО в повестку дня переговоров о дальнейшем сокращении стратегических вооружений. О втором варианте недавно сказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, Америке и России следует объединить усилия для защиты от возможного ракетного удара. Киссинджер считает, что США должны принять предложение Москвы и включить российский радар в систему американской противоракетной обороны. Почему американская сторона высказывает готовность сменить курс? Это более мягкая внешняя политика президента Барака Обамы вообще или недавнее заявление иранского президента о том, что он готов к переговорам с США? Да, действуют все эти факторы. Кроме того, мне кажется, что новая американская администрация недооценивает систему ПРО, не совсем четко понимает, насколько эффективным может стать так называемый ракетный щит. Правительство демократов еще не успело как следует ознакомиться с результатами испытаний системы ПРО, которые были проведены за последние 4-5 лет. Почему, по-вашему, Россия воспринимает систему ПРО как большую опасность, хотя это оборонительная система? Об этом лучше спросить российскую сторону. По-моему, она хорошо понимает, что система ПРО для нее не опасна, но использует этот вопрос, чтобы вбить клин между США и союзниками по НАТО, и особенно между нами и новыми членами НАТО. Это страны, которые Россия по-прежнему считает своей сферой влияния.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Собрание Третьяковской галереи пополнилось 25 прежде неизвестными рисунками Ильи Репина. Галерея приобрела ее в Германии у частного владельца, к которому эта графическая коллекция попала непосредственно из семьи художника. Это обстоятельство не позволяет сомневаться в подлинности рисунков, рассказывает Лиля Пальвелева.
Илья Ефимович Репин в живописи, как Пушкин в русской словесности, наше все, проверенный временем классик, с картинами которого, если не в подлинниках, так в репродукциях, принято знакомиться с детства. В Третьяковке собрана полнокровная коллекция работ Репина. Вновь приобретенные рисунки дополняют ее, и потому им тут самое место. Так лаконичный портрет Гетмана Полуботка искусствоведы определили как карандашную заметку на память, сделанную Репиным во время подготовки к работе над знаменитым полотном «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». При этом наряду с подготовительными рисунками есть и вполне самостоятельные вещи, говорит руководитель сектора графики Третьяковской галереи Лидия Торстенсен.
Есть просто натурные, прелестные, совершенно рисунки пейзажные. Один из них сделан, видимо, в окрестностях Петербурга, где молодой Репин очень любил гулять. Это Лахта, Васильевский остров. И вот один из пейзажных сделан там. Другой сделан на Смоленском кладбище в Петербурге, которая находилась недалеко от Академии художеств и, наверное, тоже было местом прогулок, в общем-то. Это такие самостоятельные рисунки, не связанные с живописными замыслами.
Особо отметим набросок пером нескладной фигуры Горького. Острый почти до карикатурности. Рисунок явно сделан с натуры. Предполагают, в 1904 году, когда писатель гостил в репинских пенатах. Как сообщает Лидия Торстенсен, все 25 рисунков куплены у графини Ольги Лилиенфельд-Туаль.
Эти рисунки в свое время достались по наследству дочери художника. Потом перешли к его внуку Гаю Репину. А Гай Репин эмигрировал в Германию. И в Германии, будучи человеком больным, одиноким, он эти рисунки, как и все наследники Репина, держал платить за свое лечение. И эти рисунки попали очень хорошо. Они попали в руки семьи, которая была выходцами из России. Это первая волна эмиграции в 1917 году. И очень хорошо понимали, что попало к ним в дом. Когда мы с Ольгой Федоровной встретились, первое, что я ей сказала, что мы очень-очень благодарны, что она все это сохранила. И они не афишировали то, что у них эти рисунки. Ольга Федоровна четко знала, что передаст их только в Россию, никуда более. И поэтому вот они так сохранились в неразрозненном состоянии.
Эту коллекцию в Третьяковской галерее сейчас показывают на специально для нее организованной выставке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов повтор программы «Время гостей». Тема программы была вот какая. Как российские молодежные политические организации шпионят друг за другом. Гостями нашей студии были ответственный секретарь молодежного движения «Оборона» из Санкт-Петербурга Максим Иванцов и бывшие агенты Анна Буковская из движения «Наше» и Андрей Милюк из запрещенной НБП. Вел программу Виктор Резунков. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Самарской области завершен разбор завалов на месте взрыва газа в гаражном кооперативе. По уточненным данным, 4 человека погибли, еще 4 ранены. По предварительным данным, взорвался баллон с пропаном. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Ее автомобиль был обстрелян, ранен водитель. Сама Плиева не пострадала. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. По результатам подсчета 99% голосов центристская партия Кадима получит в Кнессете 28 мандатов из 120. Правая партия Ликуд – 27. Лидеры партии Ципи Ливни и Бенимин Нетаньяху претендуют на то, чтобы сформировать новый кабинет. Лидеры обеих палат Конгресса США, Сената и Палаты представителей заявили о достижении компромисса по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, предложенного президентом Бараком Обамой. Ожидается, что компромиссный вариант законопроекта будет одобрен Конгрессом в ближайшие дни. В космосе столкнулись российские и американские спутники связи. По информации американских военных, столкновение произошло над Сибирью на высоте около 800 километров. Это первый подобный случай в космосе. В Кабул сегодня прибывает специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук. Он посетит город спустя день после того, как боевики «Талибана» убили по меньшей мере 20 человек при нападении на правительственные здания. Похороны младшего брата первого президента России Бориса Ельцина Михаила пройдут в Екатеринбурге в пятницу. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил руководитель фонда «Уральский центр Ельцина» Анатолий Кириллов.
Екатерина Евсеева представила вам краткую сводку новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Одна из главных тем нашей программы сегодня – это безопасность на улицах российских городов в период финансового кризиса, когда люди теряют работу. И у нас есть несколько репортажей из разных регионов России. Сейчас репортаж из столицы Удмуртии. Узнаем о ситуации в этом регионе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
В свежей сводке за 10 февраля, опубликованной на официальном сайте МВД Удмуртской республики, говорится об 11 кражах и 4 грабежах, совершенных в Удмуртии за сутки. Приведены конкретные эпизоды. В Ижевске, в лесопосадке на улице 10 лет октября, ограблена работница супермаркета. На улице Ливаневского двое похитителей отобрали сумку с 3000 рублей у пожилой медсестры. На улице Клубной 14-летний подросток пытался отнять мобильный телефон у своего приятеля. Днем раньше сообщалось о задержании группы молодежи от 16 до 23 лет, причастных к 10 грабежам. Резонанс в региональных СМИ получил сюжет из города Воткинска от 2 февраля. На улице Кирова молодой человек хотел похитить мобильный телефон у девушки. Был сбит с ног женщиной, выгуливавшей собаку, а затем с помощью третьей девушки женщины удерживали похитителя до прибытия наряда милиции. Можно ли провести связь между уличной преступностью, корыстной направленностью и ухудшением материального положения населения в связи с закрытием ряда производств, сокращением занятости? Такой вопрос я задала аналитику Михаилу Эстрину.
Несомненно, они взаимосвязаны между собой. Взаимосвязь эта тем более сильная, чем меньше проблема признается. Не секрет, что если при невысоких уровнях достаточных дохода населения основного, при том, что не было, так скажем, возможности накопить какие-то сбережения, какие-то серьезные, что ли, запасы на черный день, при том, что идет массовое высвобождение работников, причем далеко не всегда это высвобождение идет по законным процедурам, когда положены компенсации, то достаточно логично предположить, и это подтверждается фактами, что происходит рост уличной преступности.
В отчетах с официального сайта МВД УР категория уличной преступности представлена в позитивной динамике. Раскрыто 949 преступлений имущественной направленности, в том числе 203 карманных кражи, 209 краж с садовых массивов, 74 кражи из магазинов и офисов, 177 уличных грабежей, 21 уличный разбой. Сайт МВД УР сообщает, что карманных краж в Ижевске и Удмуртии зарегистрировано на 44% меньше, чем в предыдущем году. В 2,5 раза вырос процент раскрываемости этого вида преступлений. Всего зарегистрировано в 2008 году 1293 карманных краж, что на 45,6% меньше предыдущего года. Но я, не особенно напрягая память, сходу вспомнила несколько не очень давних эпизодов уличных нападений на моих знакомых, которые не завершались обращением в органы милиции. Мобильный, вырванный из рук сисадмина, дамская сумочка с плеча моей родственницы, золотая цепочка с шеи сестры. Так что официальная статистика, по всей видимости, фиксирует лишь верхушку айсберга. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Эту тему продолжит опрос. Наш корреспондент в Саранске Игорь Телин спрашивал горожан, чувствуют ли они себя в безопасности на улицах города.
Ощущаю. Мне кажется, город спокойный на данный момент.
В общем-то, да, я себя чувствую, потому что у нас по улицам города очень часто и вечером, и в обед ходят патрули и останавливают подозрительных пьяных.
Ну да, надо быть осторожным. мужчине надо быть осторожным.
Да у нас тут общество очень нездоровое. Вот, и милиция не борется с этими нездоровыми явлениями. Вот, страшновато.
Я льва не боюсь, а тем более по Саранску пройтись.
Я не чувствую себя безопасно. Особенно, когда дорогу перехожу, то выглядишь, будут они мчаться, не смотрят на светофор. Уже горит на переходе для пешеходов, а еще тут машина, нужно еще оглядеться пару минут. Это во-первых. Во-вторых, вообще, как можно быть уверенной, что тебе никто ничего не обидит? Нет, я не уверена.
Да, конечно, нужно бояться, потому как уровень криминальной обстановки высок. Очень много кругом наркоманов, пьяниц, бомжей, они все представляют угрозу?
Не всегда. Вечером по городу Саранска, особенно в таких отдаленных районах, опасно ходить, может всякое случиться.
Ну, в принципе, чувствую, я, правда, по ночам не лазит, так что относительно спокойно, я считаю, в Саранске.
Думаю, что на меня охотиться никто не будет. Это они отнимают друг у дружки миллионы, убивают друг дружку. Сейчас ведь деньги, всему глава. Поэтому, а я-то вроде нищая, я никому не нужна.
Честно говоря, нет. А потому что недавно случай был, среди белого дня, можно сказать, в 5 часов вечера, два пьяных человека шли, начали приставать к моей жене, потом я им сделал замечание, они вытащили нож и за мной погнались, можно так сказать. Поэтому никакой безопасности нет.
Наверное, я ничего такого не сделала, чтобы бояться кого-нибудь.
Пожалуй, нет. Русский человек не умерен в употреблении спиртного, сходу пускают в дело кулаки, кухонные ножи.
Да вроде чувствую. Я не боюсь, конечно, по улицам не боюсь.
Я бы не сказал, что в опасности. Нормально чувствую. Но тем более я ночью не хожу, а днем вроде бы не машет кулаком.
Не во все время. Бывает, что и страшновато становится, если какие-то мероприятия или какие-то волнения. Вечером это бывает чаще, в такое темное ночное время.
Вот что отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Исполнилось 80 лет так называемым Латеранским соглашением, системе договоров между итальянским государством и Святым Престолом. Соглашения урегулировали взаимные претензии Италии и католической церкви, привели к разрешению так называемого «римского вопроса» и к образованию государства Ватикан. Соглашение в Латеранском апостольском дворце подписал от имени папы кардинал Пьетро Гаспари и от имени короля Виктора Эммануила тогдашний премьер-министр Италии Бенито Муссолини. О латеранских соглашениях мой коллега Андрей Шары беседовал с римским журналистом, экспертом по истории и современности Ватикана Алексеем Букаловым.
Римский вопрос – это ситуация напряженных отношений между католической церковью и папским двором и вновь образованным объединенным итальянским королевством. Когда в 1870 году войска первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II, бывшего короля Пьемонтского и поддержанного гарибальдийцами, вошли в Рим, они должны были сломить сопротивление папских гвардейцев, потому что Рим оставался единственной территорией, не присоединенной к уже объединенному итальянскому королевству и находился под папской властью. Это была так называемая папская область. Папское государство, которое соответствовало примерно нынешней области Лацио. После того, как в кровопролитных сражениях швейцарские гвардейцы и другие подразделения, военизированные папской охраны, были сокрушены, войска Объединенной Италии вошли в Рим, папы объявили себя затворниками, уединились в апостольском дворце, а сам папский дворец Квиринале, где была официальная резиденция папы, стал королевским дворцом. С тех пор началась вот эта взаимная волна претензий, которая в общем и целом в историографии называется «Римский вопрос», решить который хотели в качестве посредников многие иностранные лидеры и политики, но в конце концов точку в этом вопросе поставил именно Бенито Муссолини.
Эти договоры были подписаны во время торжества и власти фашистов в Италии. Это как-то сказалось на условиях договора? договора, или речь идет просто о таком юридическом документе, который разграничивает как-то владение двух, в данном случае, государственных образований, Ватикана и итальянского государства?
Речь идет именно, так сказать, о юридическом таком оформлении нового правового статуса. И больше того, там была еще большая финансовая конвенция в рамках этих лазерианских соглашений, которая предусматривала выплату, определенную выплату компенсации папскому престолу за потерянное имущество, за конфискованные земли. Эта компенсация была довольно крупной для того времени. Означала такой, так сказать, примиренческий жест со стороны итальянского государства. Ну и главное, что она открывала перед Ватиканом возможности выхода на международную арену, закрепляла за ним все параметры суверенитета, суверенного государства, поддержания дипломатических отношений и проведения международной политики. Таким образом, Ватикан восстанавливал свое международное влияние.
Одним из крупнейших градостроительных проектов Муссолини стала прокладка великолепного проспекта Согласия, из-за существования которого открывается прекрасный вид сейчас на фронтон собора Святого Петра в Ватикане. Он-то как бы сделал из азарства, не спрашивая Папу Римского, или это тоже было частью латеранских соглашений?
Муссолини, как и все диктаторы, считал себя великим архитектором и не стеснялся в таких градостроительных проектах. Он для того, чтобы отметить выдающийся характер этого события, назвал эту улицу, она еще можно ее перевести как Виа Кончеляционе, как улица Примирения, проложил проспект через самый густонаселенный и очень такой оживленный, я бы даже сказал, живописный район, прилегавший к Ватикану, прямо проложив ее от замка Святого Ангела к упомянутому вами собору Святого Петра, засадив этот широкий проспект фонарями в виде таких свечек церковных. Это было действительно такое озорство диктатора, но он таких проспектов проложил немало в Риме.
Можно ли сказать, что латеранские соглашения — это документ, который выдержал испытание временем, и сейчас, согласно этой юридической базе, нет разногласий в отношениях между Ватиканом и Италией? Я знаю, что в 70-е годы там пересмотрели одно положение о том, что католицизм до той поры был государственной религией Италии, сейчас это не так. Кроме этого, что-то менялось?
В 70-х годах были дополнительные так называемые соглашения заключены, которые уже конкретно какие-то вещи уточняли и закрепляли, но он служит прочной основой двусторонних отношений, о чем и было заявлено накануне юбилея с обеих сторон. Конечно, проблемы остаются, остаются мнения во вмешательстве обращенной церкви, во вмешательстве на внутренние дела Италии, но как юридическая основа существования вот этого уникального государства, которое является единственной в мире теократической монархией, она это испытание временем выдержала.
А как-то торжественно в Ватикане сегодня отмечают 80-летие договоров?
Не странно, сегодня именно не отмечает, но завтра открывается большая юбилейная выставка в колоннаде Бернини, документальная, где даже выставлен один из папских автомобилей, телефон старинный, очень живописный, и многие документы подлинные. Потом завтра же начнется, 12 числа начнется международный симпозиум с участием разных интересных знатоков и экспертов. Все это завершится большим концертом, на котором будет присутствовать сам понтифик.
С экспертом по истории и современности Ватикана Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Лидеры обеих палат Конгресса США заявили о достижении компромисса по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, предложенного президентом Бараком Обамой. В Москве прошли двухдневные российско-американские консультации о возможном транзите через территорию России грузов невоенного назначения для сил коалиции в Афганистане. В Ульяновске к 5 годам лишения свободы приговорен бывший милиционер, избивавший доставленных в милицию людей. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Ну а сейчас в нашей программе выпуск новостей мегаполисов. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Руководство Пикалевского цемента сообщило областному комитету по труду и занятости населения о сокращении 18% персонала. Это 700 человек. Сокращенным сотрудникам руководство Базова, которому принадлежит завод, предложило ряд вакансий в других регионах России, в частности, в Рязанской области. Москва. Правительствами Москвы и Московской области подписан протокол о создании объектов совместного пользования на взаимовыгодных условиях. Уже образована рабочая группа по сотрудничеству в области обращения с отходами производства и потребления. Петербург. В Ленинградской области количество уволенных по собственному желанию превышает 60% от общего числа. Руководство службы занятости заявляет, что все случаи массовых увольнений такого рода ведомство отслеживает, и предприятия, вызывающие сомнения в том, что сотрудники увольнялись добровольно, будут проверяться. Если работников вынуждают увольняться добровольно, то им в нарушение закона не выплачивается трехмесячное пособие. Москва. Химкинский суд рассмотрел заявление с требованием отменить решение избирательной комиссии городского округа Химки о регистрации в качестве кандидата на выборах главы администрации лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой. Как она объясняет, очередная попытка снять ее с выборов строится на недочетах в работе самого избиркома.
Я увидела, что мне вернули избирательный залог. Как только я их увидела, я их тут же обратно отпульнула и написала как бы в платежке возврат избирательного залога в связи с регистрацией. А они на том основании, что 6 числа, когда меня восстанавливали, мол, денег там не было. По закону избирательный залог вносится один раз при подаче документов. И второй раз я не обязана его вносить вообще-то.
Москва. Столица за последние несколько месяцев на 40% увеличилось число юридически сомнительных квартир, выставленных на продажу. Эксперты говорят о жилье, одним из собственников которого являются состоящие на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, в котором прописаны осужденные впоследствии граждане, приватизированные квартиры без выделения долей несовершеннолетним, а также недвижимость, на которую наложено обременение в виде ареста, либо квартиры, права на которые могут быть оспорены наследниками первой очереди. Новости Москвы и Петербурга. 12 февраля. Вера Володина.
Финансовый кризис и московские цены на недвижимость – тема городского репортажа в программе «Время свободы». Прогнозы на значительное удешевление жилья не сбываются. Столичные жители, как сообщается, нацеливаются на покупку жилья за рубежом. С подробностями Ольга Вахоничева.
Прогнозы экспертов о том, что кризис основательно ударит по рынку недвижимости, в том числе в Москве, подтвердились частично. Действительно, цены на жилье упали. Однако их прежняя планка была настолько завышена, что снижение цены за квадратный метр столичные жилплощади никак не отразилось на покупательском спросе. С чем это связано, поясняет генеральный директор Московского агентства недвижимости ДОКИ Валерий Барнинец.
Во-первых, с тем, что нет свободных денежных средств, ипотека сейчас практически не работает. Если и работает, то выдают не самые большие суммы под достаточно высокий процент. То есть, условно говоря, чтобы купить более хорошую квартиру, допустим, в бизнес-классе, вы сейчас не получите ту сумму, которая вам необходима. Связано это с тем, что первоначальный взнос нужно оплачивать достаточно большой. Сами суммы, которые банки готовы выдавать в качестве ипотечного кредита, размер вот этого кредита, он снижен. Денег хватает только на то, чтобы приобретать наиболее дешевое жилье. Вот в дешевом сегменте сейчас спрос, немножечко оживает, конечно. Те цены, которые сложились на рынке недвижимости, они неадекватны и несправедливы. Мы посчитали, что справедливой ценой за квадратный метр на сегодняшний день в Москве, если взять эконом-класс, будет являться порядка $2000 в квадратный метр. Вот это справедливая цена.
Для сравнения, сегодня цена за квадратный метр в квартирах эконом-класса стоит порядка 4-4,5 тысяч долларов. Неудивительно, что москвичи предпочитают покупать недвижимость за границей, где она в несколько раз дешевле. Да и иностранцы потеряли интерес к столичным квартирам, утверждает Валерий Барнинец.
В основном иностранцы, но если мы понимаем иностранцев с точки зрения дальнего зарубежья, и даже можно взять и ближнее зарубежье, приобретали квартиры не столько с инвестиционной целью, сколько для проживания. То есть была достаточно большая миграция на рынке труда. Сюда приезжали специалисты и устраивались здесь на работу. Платили, как правило, этим специалистам достаточно хорошую заработную плату, компенсировали затраты на приобретение либо на аренду жилья, и действительно иностранцы имели возможность приобретать в Москве хорошее жилье, хорошие квартиры. Вот сейчас в связи с тем, что рынок труда абсолютно изменился, столь дорогие сотрудники компаниям практически не нужны, спрос на такое жилье со стороны иностранных покупателей, он снизился. снизился существенно. Что касается москвичей, либо жителей России, которые хотели бы приобрести квартиру за рубежом, сейчас этот рынок наиболее оживился со стороны покупателя на активе. Связано с тем, что у нас идет девальвация, и, соответственно, есть возможность за рубежом вложить сейчас деньги. А цены на зарубежную недвижимость во многих странах достаточно сильно просели. Да? То есть на сегодняшний день уже есть смысл начинать складываться. И плюс еще некая такая вот диверсификация рисков. Да? То есть люди просто вывозят деньги за границу.
Власти, не имея возможности контролировать цены на рынке недвижимости и уж тем более влиять на последствия кризиса, видят решение проблемы жителей мегаполиса в обновлении целевой программы по переселению трудовых ресурсов. Проще говоря, они предлагают, к примеру, москвичам, оставшимся без работы, переселяться в другие регионы. Обещают приличные подъемные, оплату проезда до нового места жительства и небольшую финансовую помощь до тех пор, пока человек не устроится на работу. Вот что по этому поводу говорит старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков.
Человека, в принципе, можно уговорить переехать в другой регион, даже отдаленный, но при одном единственном условии, если условия жизни и условия работы на новом месте, прежде всего условия работы, не будут существенно хуже, чем предыдущая занятость человека, к которой он привык. Здесь как бы достаточно очевидный факт, что работник с высоким уровнем образования и квалификации, условно говоря, приедет только в случае, если он будет пойман на месте преступления, осужден и в законном порядке увезен это делать. Добровольно это вряд ли произойдет. Все программы переселения вообще из крупных городов возможны только в очень ограниченных масштабах. Москва с Московской областью – это, в общем-то, огромный экономический организм, который даже в нынешних условиях кризиса все равно предлагает очень большие возможности.
Таково мнение старшего эксперта Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершит утреннюю программу «Время свободы».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американцы отмечают 200-летний юбилей Авраама Линкольна. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Авраама Линкольна, 16-го президента Соединенных Штатов. Человека, чье место в общественном сознании страны совершенно неадекватно порядковому номеру его президентства. Человек, освободивший рабов, человек, спасший Союз Штатов. Как определяют роль легендарного президента учебники истории, рассказывает Ян Рунов.
К 200-летию со дня рождения Авраама Линкольна в Соединенных Штатах вышли сразу 4 новые книги о нем. Почтовое ведомство выпустило новую почтовую марку, а казначейство отчеканило новые одноцентовые монеты с профилем 16-го президента. Сразу несколько штатов претендуют на особые отношения с Линкольном. В первую очередь это, конечно, Кентукки, штат, в котором Линкольн родился и провел детство. А также Иллинойс, в котором Линкольн жил, избиратели которого представлял в законодательном собрании и вошел в историю как первый президент из Иллинойса. Кроме этих двух штатов, Линкольна по разным причинам считают своим Делавэр, Вайоминг, Пенсильвания, Айдахо и даже Гавайи, поскольку Линкольн однажды написал письмо гавайскому королю с выражением соболезнования по поводу кончины королевского брата. В эти дни в исторических музеях Америки, в библиотеках и в школах организованы выставки и концерты, посвященные Линкольну. Симфонические оркестры исполняют произведения композитора Копланда «Портрет Линкольна». Такому широкому вниманию способствовало и то, что нынешний президент Барак Обама тоже из Иллинойса и любит подчеркивать эту преемственность, хотя он демократ, а Линкольн был республиканцем. Обама не только часто ссылается на Линкольна в своих выступлениях, но принимал присягу в качестве президента на Библии, принадлежавшей Линкольну. Какое место занимает президент Линкольн в условной табели о рангах среди американских президентов? На этот вопрос директор исследовательских программ в Институте Independence, независимость в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Он один из самых популярных президентов в истории Соединенных Штатов. Одни объясняют сверхпопулярность Линкольна тем, что он начал борьбу против рабства. Другие – тем, что он стал первым президентом Соединенных Штатов, павшим от пули убийцы. Третьи – тем, что он был на редкость честным человеком. Американцы прозвали его «Honest Abe» – «Честным Эйбом». Никакой иной президент не удостаивался такого прозвища. Однако Дэвид Коппел считает, что главная причина популярности Линкольна в другом.
Я думаю, что самое главное – это победа Линкольна в гражданской войне между Севером и Югом. Благодаря этой победе Соединенные Штаты сохранились как единое государство. Это самое важное. Вторая причина – благодаря войне и победе в ней Линкольна было отменено рабство. Авраам Линкольн выступал против рабства в течение всей своей политической жизни. А чем вы можете объяснить известность Линкольна за пределами Соединенных Штатов? Во многих смыслах он является представителем того лучшего, что есть в Америке, стране, созданной людьми, пожелавшими быть свободными. А Линкольн не мог смириться с тем, что часть народа Америки не имела той свободы, какой пользовалась другая часть. Хотя и дорогой ценой эта проблема была им решена. В годы глубочайшего кризиса Линкольн сумел сохранить демократию, не превратился в военного диктатора. Менялось ли с годами отношение американцев к Линкольну? Отличается ли оно сегодня от отношения к нему 100 или 50 лет назад? Да, пожалуй, особенно в Южных Штатах. Там до сих пор переживают свое поражение в гражданской войне. Но время, хоть и медленно, залечивает раны почти полуторавековой давности. Еще в конце 19 века Линкольн был мало популярен среди белых жителей американского юга. Теперь его там признают гораздо больше. Впрочем, 200-летие Линкольна в этих штатах отмечают намного сдержаннее, чем на севере. Зато там до сих пор чтят лидеров конфедерации. Это был Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Колорадо.
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева, редактор Арслан Саидов, автор и ведущий Михаил Соленков. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень», ее ведущий Марк Крутов сейчас рядом со мной в студии. Он расскажет о том, что будет в его программе.
Доброе утро, Михаил. Еще раз доброе утро всем нашим слушателям. Через 2 часа мы расскажем о том, как сегодня будут встречать моряков украинского судна «Фаина», которое после освобождения сомалийскими пиратами прибывает в столицу Кении. А сегодня вечером моряки, 17 граждан Украины, 2 россиян и гражданин Латвии прибывают в Киев. Гус Хиддинк сегодня прибывает в Лондон. Узнаем, что думают о совмещении им должностей тренера Челси и российской сборной, журналисты российских газет и эксперты. И главная зарубежная тема. Международный уголовный трибунал обвинил президента Судана Омара Аль-Башира в военных преступлениях и выдал ордер на его арест. Решение суда стало беспрецедентным, так как ранее ни один действующий глава государства не подлежал аресту.
Ну что ж, а сразу после окончание нашей программы и после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Грани времени» Владимира Карамурзы. В ней речь накануне шла о том, как изменилась оценка иранской революции спустя 30 лет после прихода к власти Аятоллы Хомейни. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты требуют заморозить тарифы на услуги естественных монополий.
Мы первым ошушаем на себя. И не понаслышке знаем, что такое международный терроризм.
Самое главное – не сдаваться. Идти и голосовать. Это возможно.
Варшава обратилась к Вашингтону с просьбой помочь в этом вопросе.
Нет, встречи не было. А ее матери русские не разрешили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».